Елена, вы работаете в ООН уже более 20 лет. Как за это время трансформировался новостной формат в ООН? И менялся ли русский язык, которым вы рассказываете о том, что происходит в ООН? И есть ли какие-то рецепты того, как можно о сложных проблемах, которыми занимается ООН, рассказывать так, чтобы это было понятно широкой аудитории?
Если бы мне кто-то мог дать рецепт, я была бы очень рада. Эти 20 лет были такими разнообразными, как раз потому, что за это время происходили стремительные перемены во многих отношениях, и с технической точки зрения, и с содержательной, и с точки зрения формата. Ведь когда я начинала, это было радио ООН, вообще-то говоря, и я напомню, что мы работали с бобинами, с этой магнитной лентой, и наши звукоинженеры просто совершенно виртуозно врезали все наши ошибки. Потом, значит, были кассеты, потом мини-диски, и теперь мы работаем в цифровом формате. Пришли уже к практически безостановочному производству, и все это теперь на нашем сайте, а не на бобинах и не на кассетах. И более того, мы называемся теперь мультимедиа, потому что делаем не только аудио, хотя делаем интервью очень интересные по-прежнему, и даже звуковые дайджесты ежедневные, недельные, и так далее, и сюжеты, и текст есть у нас, и видео есть. В общем, стараемся действительно работать в мультимедийном формате. ООНовский язык, наверное, не изменился, во всяком случае, к лучшему, и это, конечно, такой бюрократический язык – это совершенно особый жанр. Конечно, он полон многоэтажных конструкций. И поскольку работаем мы в основном с ООНовскими все-таки материалами, то все мы мучаемся с тем, как же нам вот какие-то сложные и проблемы, изложенные таким неудобоваримым языком, очень часто перевести на человеческий язык. Я думаю, что нам это удается, потому что вот в начале моей работы на радио нас слушатели упрекали как раз за такой сухой, очень казенный язык. Сейчас я таких жалоб, честно говоря, не слышу, но у нас еще есть и вторая сложность. Мы же работаем в основном с исходным материалом на английском языке. И доклады, и пресс-релизы, за редким исключением, пресс-конференции, выступления. Все это, как правило, идет на английском языке. То есть нам нужно сделать новость на хорошем русском языке из английского, может быть, не очень хорошо даже написанного, например, пресс-релиза или пресс-конференции. И мало того, что над нами давлеет вот этот ООНовский язык, к которому мы, кстати, тоже привыкаем, и приходится немножечко себя так вот как-то тормошить и отрываться от этого очень специфического языка. Но кроме того, на нас действует еще, как говорит один мой знакомый переводчик, магия языка оригинала. Нужно посмотреть и попытаться понять, заподозрит ли вообще читатель, что это изначально было сказано не на русском языке. То есть мы должны писать так, чтобы никто не заподозрил даже, что там где-то есть иностранный язык, что, чтобы это звучало, вот как бы это сказал человек по-русски с самого начала. Мне кажется, это очень важно. Важно также встать на сторону читателя, зрителя, слушателя, вот немножко выйти за пределы вот этого ООНовского, очень специфического, опять же, мира, в реальный мир, и прикинуть, а вот человеку, который живет жизнью с огромным количеством каких-то собственных проблем, вот ему это будет интересно? Или он вот это вот поймет вообще? Я, в частности, ориентируюсь на свою подругу, очень хорошую. Это филолог, кандидат наук, очень образованный человек, но очень далекий от ООН. И я все-таки, когда рассказываю о своей работе, о каких-то там событиях международной жизни, о том, не знаю, об изменении климата, например, у меня это получается довольно по-человечески ей донести и рассказать, не как бы не упрощая. Поэтому я иногда вот представляю себе, как бы я объяснила вот эту сложную вещь, вот эту сложную концепцию вот этой своей подруги. В плане выбора понятного, доступного, емкого языка.
Таким образом, вы рецепт раскрыли, а именно готовить как для себя или как для своих близких. как вы сказали, приходится просто рассказывать об очень сложных темах. И самая главная тема последнего времени, с которой приходится работать, это, конечно, тема пандемии и коронавируса. Год назад, к Дню русского языка, вы взяли интервью у филолога Максима Крангауза. И речь у вас как раз шла о тех новых словах, которые появились в языке именно из-за пандемии. Или же, скорее, о новых значениях слов, которые появились. Это и все слова, связанные со словом «коронавирус», и со словом «пандемия», и производные от аббревиатуры «ковид», и многие-многие другие. Какие из этих слов прижились в языке, какие из них используются, на ваш взгляд, в ООНовском контексте, а какие и вы, и люди, работающие в ООН, и дипломаты, стараются обходить стороной?
Начнем с того, что когда появился COVID-19 термин, не очень даже было понятно, где ставить ударение – COVID или COVID. Тем более, что, скажем, в России, в русскоязычных странах по-разному очень журналисты, специалисты это произносили. Дальше как-то надоело, по-моему, всем, я имею в виду за пределами ООН, вот эти латинские буквы стали писать уже COVID русскими буквами или COVID, опять же. Ну, в общем, мы все-таки сохранили первоначальное название COVID-19. То есть мы вообще свои знания в медицинской области сильно расширили, я должна сказать. Ну и, конечно, мы не используем в нашей работе таких слов, как карантине, скажем там, или зумиться, понятно. И я, честно говоря, в восторге от способности нашего языка вот так вот осваивать, усваивать и присваивать иноязычные слова и переделывать их на свой лад, делать их удобными. Но, в общем, вот эта часть, наверное, пока остается за пределами ООН все-таки. Но буквально на днях наша коллега с вами сказала, что она так дрожа написала слово «допандемийный», не будучи уверенной в том, правильно это или нет, можно уже это употреблять или нет. Ну, вообще говоря, ковид, конечно, это беспрецедентное явление, которое повлияло абсолютно на все сферы нашей жизни, на все стороны, и в том числе на язык. Но язык ведь меняется сейчас просто стремительно, просто трудно успеть за тем, что в нем происходит, за этой трансформацией. И понятно, что мы все читаем публицистику на русском языке, новостные материалы, слушаем подкасты, и для удовольствия, для того, чтобы понять, что вообще сейчас происходит в языке, и понять, а нам уже можно это слово употреблять или нет? Оно уже вошло в обиход, так сказать, в мейнстрим, вот в этот слой нейтральной литературной лексики или нет? Так что сегодня критериев нет. Ждать, пока оно войдет в словарь, который будет напечатанным, совершенно невозможно. Это полный абсурд. И мы как раз с Максимом Крангаузом говорили на эту тему. Тут же буллинг. У нас много материалов про вот этот буллинг в школе, про травлю, про издевательство. И да, есть русские эквиваленты. Но опять же, надо же развивать синонимии. Мы же не можем в каждом предложении писать травля. Поэтому опять вопрос. Уже буллинг вошел в язык или не вошел? Тот же харассмент. И тут, мне кажется, нужно какое-то чутье. И у нас еще сложность в наших аббревиатурах. В ООН это засилье, конечно, аббревиатур, ну, ОВКБ, например, настолько неблагозвучное сочетание, а вещь хорошая, управление Верховного комиссара по делам беженцев. Верховный комиссар сам по себе тоже вызывает вопросы, в общем-то, да, что это такое, что это значит. Но он создавался ведь 75 лет назад, и тогда, может быть, это было какое-то, ну, если не обиходное, то, по крайней мере, привычное словосочетание. Приходится проявлять творчество и как-то обходить. Аббревиатура – это одно, а вторая крайность – это совершенно немыслимое название. Например, «Конвенция о запрещении пыток». А на самом деле она называется «Конвенция о запрещении пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинства видов обращения и наказания». Ну, вот если мы с этого начнем предложение, тут ясно, что никто дальше уже читать не будет. Перед нами стоят такие две задачи. Мы как бы между двух. С одной стороны, отойти от этого бюрократического языка, но не скатываться к разговорному языку, к жаргону какому-то, а вот действительно найти золотую середину и писать, и говорить нейтральным, понятным, четким, ясным языком. Это ежедневная работа, конца ей не видно, но мы стараемся.